Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я сегодня буду вести этот эфир, читать ваши вопросы и комментарии. С нами сегодня наш эксперт-психолог Наталья Власихина. Добрый день, Наташа.
Да, привет. Да, всем привет.
Поговорим мы сегодня о людях, которые хотят отношений, но привыкли к одиночеству. Таких людей немало. Вот. Особенно сейчас в больших городах, я думаю, таких людей много. Вот, ну, потому да. Что, для, в принципе, для одиночек сейчас ну, как-то все комфортно так сделано в больших городах, и люди могут... Есть столики в ресторанах, такие маленькие, где можно одному там поесть. Есть в хостелах, гостиницах номера сейчас более-менее... Кстати, мои одинокие друзья все время жаловались, что одиночки, комнаты стоят дороже. Вот сейчас более-менее сравниваются цены в гостиницах, хостелах. Ну, в общем, в принципе, одинокому человеку есть чем заняться, особенно в большом городе. Вот, поэтому таких людей немало, о них и поговорим, что им делать, как им жить. И на самом деле в самой формулировке «хочу отношений, но привык к одиночеству» какая-то сразу двойственность, и кажется, что где-то человек врет. Либо он не хочет отношений, либо не так уж ему дорого это одиночество. Нет? Такое прям может быть, чтобы равноценные отношения и одиночество стояли на весах?
Слушай, вот здесь вот, да, в названии нашего эфира сегодня есть вот это противоречие и такой антагонизм. И вот здесь хочется сразу прояснить, вот, любители одиночества, вот это про что? Ну, то есть, что вот в этом одиночестве... чем они, или что они представляют, что они потеряют, когда будут в отношениях. То есть есть вот это одиночество, вот что-то там, вот это что такое. И вот есть отношения, и там что-то такое, что где одиночество, этого не будет.
Угу. Ну, спросим аудитории, уважаемая аудитория, как вы думаете, да. Почему люди, которые хотят вроде бы отношений, все равно остаются в одиночестве и выбирают одиночество? Почему они так делают? Что для них в этом одиночестве? Что они потеряют, как Наташа спрашивает, что они потеряют, будучи в отношениях? Ну, я спросила одну свою знакомую. Она так немножко с гордостью несет этот статус одиночества, да, но, тем не менее, вроде бы ходит на свидание. Она ответила примерно такую вещь, что ей очень классно на работе с друзьями. Вообще она не думает о том, что он одиночество, что ущербно, не страдает, не переживает, увлечена работой, увлечена всякими хобби, общением, но попадает домой, где никого нет, вот, и сразу тут думает, что вот, было бы здорово, если бы кто-то дома был, было бы здорово, если бы можно было планировать выходные, и потом опять наступает утро буднего дня, и ты опять вовлекаешься в свой режим жизни, да, и опять здорово, и она говорит, я сама себе говорю, что, ну, еду на машине, у нее своя машина, она говорит, еду на машине, включаю любимую музыку, так классно, и думаю, да ладно, ты что хочешь, вот сидеть там с детьми, превратиться в наседку, лишиться любимой работы, перспектив, а она точно знает, что все ее ценят именно за то, что человек одинокий, не берет там больших выходных, да, нету никаких непредвиденных обстоятельств, да, ее ценят как сотрудника, и по карьерной лестнице она очень высоко идет. И она говорит, я вот так думаю, да, что мне страшнее не то, что я не выйду замуж, там, да, у меня, может быть, там не будет детей, а мне страшнее, что там в 60 лет я буду жить в съемной квартире, да, и не состоюсь как специалист в своей любимой профессии. Вот это мне страшнее, да, вот вдруг моя карьера прекращается из-за отношений или из-за ребенка, да, и я, ну, перестану те деньги зарабатывать, так жить, как я привыкла, мне придется все это менять. Она говорит, мне это страшнее, чем мысль, что, ну, вот я не выйду замуж, там, ну, да, как-то она вот эти страхи взвесила и поняла, что скорее потерять работу и жить в съемной квартире в 60 страшнее.
Угу. Ну вот, видишь, смотри, она выстроила приоритеты, но при этом в этой истории я слышу, что желание близких отношений, близости и человека близкого, вот с кем бы она жила, тоже есть. И вот здесь, безусловно, одинокие люди, они выстроили свою жизнь, они выстроили ее таким образом именно в неком комфорте, ну, то есть, наверное, и физическом, и внутреннем. И вот здесь, конечно, если они выбирают строить отношения, то вот здесь определенными вещами нужно будет поступаться. Ну, то есть, там, не обязательно терять, но при этом об определенных вещах нужно будет договариваться. И то, что они приобретут в этой близости, но они и потеряют что-то другое. То есть они потеряют вот эту полную автономность, ну, потому что если ты строишь отношения близости, то, соответственно, ну, и нужно как-то договариваться, и не всегда ты можешь быть один и выстраивать свою жизнь, свое удобство так, как только тебе удобно.
Угу. Ну, и еще, наверное, мне кажется, для взрослых людей, чем дальше мы по возрасту, тем нам тяжелее даются отношения, потому что, когда мы молодые, ну, во-первых, как-то чувств, эмоций больше, и, во-вторых, мы в стартовых каких-то одновременно, ну, одинаковых находимся условиях, да, и
нам, правда,
ну, как будто бы нечего терять, ну, настолько начались там карьеры, работы, тоже нет там своей, может быть, квартиры, ну, в том плане, что мы в каких-то одинаковых с 20-летним, условно, с 25-летним партнером примерно в одинаковых находимся в точках, да, а если нам уже за 30, за 35, под 40 и так далее, здесь уже партнеры как будто вообще неравноценные, да, если у меня есть квартира, на которую я зарабатывала, и для меня это огромная ценность, особенно если там жила с родителями, напряженно зарабатывала, да. И в эту квартиру, что придет человек, мою, я только ее вот под себя настроила и там кайфую, да, и придет вот какой-то человек, вот, ну, и что-то.
Да, да.
Да, и какие-то старты, все разное, разные багажи, вот это вот все, да. Или с точки зрения мужчин очень часто можно услышать, что я привык довольствоваться минимумом, да, я не хочу больше работать, чем сейчас работаю, на меня одного это достаточно денег, да, и на путешествие, и на одежду. Жена это в 3 раза, в 4, а уж дети там, в 10 раз больше денег, я не хочу это зарабатывать, я не хочу столько работать, да, как работает женатый человек.
Вот, понимаешь, вот здесь вот, да, и вот в твоей истории очень замечательно, что человек это осознает. Потому что, потому что вот здесь вот очень важно вот эта вот осознанность, что я приобрету, что я потеряю, что я хочу. Потому что я слышала истории, когда люди, да, я хочу близких отношений, но при этом, ой, а я не думал или не думала, что так будет сложно. Ну, то есть, что мне придется там что-то отпустить, что-то, что-то, ну, как-то изменить, перестроить свою жизнь.
Mm-hmm.
То есть, удивительно, но как-то вот этого там осознания не произошло. Это первый момент. И второй момент, ведь по сути, сейчас, да, такое время и такое развитие, ну, экономики, технологий, что все люди, независимо от пола, так или иначе, могут жить одни. То есть для того, чтобы быть сытым, в безопасности и с жильем, не обязательно, ну, как в прошлые времена, в общем-то, совершенно недавние, люди женились и выходили замуж. И в этом смысле нагрузка падает, и вот в этом и кризис современного брака. Нагрузка падает на то, что единственное, почему мы соединяем свою жизнь с кем-то, это то, что мы ищем тепла, близости, поговорить, чтобы человек разделял наши ценности. И с одной стороны, это возвращает ответственность нам, а с другой стороны, это накладывает эту же ответственность очень тяжелую часто, что люди с этим не справляются, и брак становится неустойчивым.
Угу. Ну, если с точки зрения психологии, скажем так, предрасположенность к одиночеству у каких-то людей?
Ну, безусловно. То есть,
или она растет с возрастом, например?
она может возрастать с возрастом. Угу. Это может быть изначально, например, человек интроверт, ну, то есть очень именно он хорошо чувствует себя один. Либо, например, человек имеет определенные травмы, то есть ему очень сложно строить отношения из-за травмированности. И он видел, например, модель своей семьи не очень, именно не очень благополучную. Иногда бывает, но это когда люди решают не иметь детей, ну и, может быть, семью не заводить. Например, они были старшими в семье, и их заставляли заботиться или пришлось заботиться о младших. И у них просто не было вот этой части, где они жили для себя. И они начинают жить одни, и, чтобы, как говорится, надышаться не могут. Mm-hmm. Ну, чтобы... потом мы здесь берем, например, вот эти понятия созависимости, контрзависимость. То есть когда человек, например, он именно и боится, даже не то, что боится, ну да, боится близости, боится близких отношений, и живет один, и отношения разрушаются, когда происходит вот чем ближе, тем, скорее всего, человек из них уходит.
Ну, получается, человек, если в нем есть устойчивое желание отношений, при этом есть одиночество, ну, так, в смысле, комфортное одиночество, это значит, что он несчастлив, что он в диссонансе живет, не в равновесии?
А тут... знаешь, здесь может быть совершенно по-разному. То есть человек может жить комфортно и при этом страдать от того, что там не с кем поговорить, его там дома никто не встречает. Но это часть жизни. Но в целом жизнь его устраивает. А есть, кому совершенно комфортно. Потому что здесь еще вопрос там, коммуникативных навыков, вопрос именно какой опыт был, опять же, в родительской семье, это очень сильно влияет. То есть здесь очень много вот этих условий внутренних.
Ну, как бы на обывательский взгляд такому человеку можно сказать, да не парься ты по поводу отношений, хорошо тебе одному и классно, наслаждайся одиночеством. Или нет уж, хочешь отношений, то тебе, понятное дело, любишь ты там свою, там, не знаю, дорогую видеоприставку и боишься, что там что-нибудь, что тебя будут отвлекать от любимого хобби. Тут тебе уж как-то придется. Ну, то есть кажется, что человек как будто бы... Вот обыватель, подруга, сосед скажет такому человеку, ну, остановись на чем-нибудь одном.
Слушай, но здесь я бы говорила скорее, видишь, в названии нашего эфира заложено вот это вот, ну, как внутренний конфликт. Угу. И в этом конфликте, вот если я живу одиноко, но я понимаю, что я хочу отношений, то вот здесь я бы как раз и разбиралась с вот этим внутренним конфликтом. То есть именно что пугает, что происходит, какой был опыт отношений в прошлом. И вот тогда уже человек может принимать решение. То есть тогда он может быть... Потом бывает, что опыт личных отношений был неудачным. То есть там, например, это первая любовь, либо когда вроде как бы хочется отношений, но человек все это думает, вспоминает и думает, ой, нет, спасибо, не надо. Mm-hmm. Ну, то есть я лучше как-то вот так. Ну, там, да, хотелось бы, чтобы кто-то там, не знаю, встречал, спросил, как дела, но вот какой-то травматический опыт, он может, ну, естественно, мешать, и с ним надо разбираться. И часто вот это вот, опять же, я еще раз повторюсь, что вот в этом внутреннем конфликте за этими словосочетаниями может очень много стоять. Бывает, что человек приходит к выводу, что да, он хочет близких отношений, но при этом он не хочет там с кем-то жить. Вот такие люди часто, ну, опять же, у нас была отдельная передача, и мы пришли к выводу, что такая форма брака она, ну, в данном случае, имеет свои минусы, и есть определенные сложности этого, и это гостевой брак. То есть вот такие люди, они бывают, что они именно вот выходят на такой компромисс.
Ну, бывают еще люди, так, ну, я таких людей называю, люди, которыми, в принципе, живут такими сериалами. Романами, да, не краткосрочными даже, а нормально долгосрочными какими-то, плюс-минус. А, ну, которые не живут вместе с своим избранником, партнером. Да, это вот такой период романов. Раз роман, два роман. Я несколько таких людей знаю. Один мне даже парень знакомый говорил, что ему даже не важно, если прям какие-то с девушкой его нынешней, в которой он в отношениях, какие-то разногласия, все равно рано или поздно все это закончится. А я не буду лучше ссориться, что-то выяснять там, ну, почему мы... Это мило, она другой точки зрения придерживается, чем я, она другая. Но все равно это рано или поздно закончится, и человек прям точно знает. Да, казалось бы, ценит одиночество, вроде бы хочет отношений, а получается что-то такое, да, вот эти вот какие-то романы. При этом, да, где ты уже знаешь, что до брака это точно не дойдет, зачем ты это делаешь? Ну, просто для... приятного времяпрепровождения.
Угу. Ну, вот это, пожалуйста, это такая схема именно контрзависимого человека. Ну, понятно, что тут мы так диагноз не поставишь, но очень похоже. Именно когда вот до этой близости не доходит. Но если мы говорим о том, что все-таки, ну, отношения, задуманные в идеале, которые заканчиваются браком, ну, то есть мы все равно встречаемся, и мы как-то вот оцениваем. Вот здесь вот этого финала не наступает, близости не наступает, ну и как бы, ну вот, да, человек вот таким образом живет. То есть, но это тоже, и знаешь, это с другой стороны и отношениями назвать сложно. Ну вот так, полноценно. Ну и здесь я бы тогда говорила, если уж парень таким образом живет, то в этом смысле, чтобы он говорил своим девушкам по поводу того, о своих намерениях. Ну, как-то вот обозначал, что там серьезных намерений, значит, нет. То есть там жениться планет.
То есть как бы до конца честным, тогда, может быть, и романы его и не начинались бы для некоторых девушек, ну, для большинства девушек, наверное, это важно, да, с какими намерениями человек.
Слушай, ну я знаю, там, например, тоже есть девушки, которые в этот период жизни, например, тоже этого не планируют. Угу. И в этом отношении нет. То есть здесь я слышала истории и с той стороны, и с другой, независимо от пола, что, например, да, отношения вот такие были бы, ну, как бы интересны именно поговорить, но вот дальше ничего не планируется.
Но мне кажется, все-таки в какой-то такой нетерпимости, сложности восприятия другого человека мы с возрастом все-таки костенеем в своей вот этой независимости. Потому что большинство моих подруг за 35, они наталкиваются в каждом мужчине вот на какую-то такую штуку неприемлемую для тебя. Вот ты вообще никак, со скрипом, и даже вообще, например, там ревность, мелочность, там ханжество какая-нибудь, беспомощность, ну вот он там не может ни того, ни сего. И вот какая-то прямо, какое-то вот такое неприятное открытие происходит, да, которое вот вообще никак не коррелирует с ценностями человека, и ты вот все не можешь перейти кордон. Ну вот, потому что ну никак, ты не хочешь, не можешь, не согласен.
Слушай, ну, с другой стороны, может быть, это и некая мудрость, потому что те качества, которые ты назвала, они, безусловно, важны. Если в молодости на что-то закрываешь глаза, ну, то есть, например, лет в 19-20...
Ну, еще в молодости кажется, что человек, ну, твой партнер, он еще способен поменяться, он еще что-то такое...
Да.
Да, он еще... Ну, и вы как-то вместе преодолеваете. Же. Но, а когда ты старше, ты уже видишь в человеке какую-то черту, ну, пусть мелочность будет. И ты понимаешь, что это с ним навсегда уже.
Да, и тебе с этим жить. Mm-hmm. И в этом смысле, почему, в общем-то, люди, которые заключили брак в раннем возрасте, 19-20 лет, он обычно либо очень короткий, либо наоборот, ну, как-то люди вот притираются, то есть либо совпадают по ценностям, либо как-то, то и они, ну, живут долго. То есть, именно.
Угу. Ну, то есть, если вернуться к тем, кто делает такое неприятное открытие про каждого там мужчину, там, партнера, и не согласен с этим мириться, то получается и хорошо.
Ну, понимаешь, здесь важен вопрос, как я буду с этим жить. Потому что, наверное, здесь формулировка такая, что вот такой человек, и он не изменится. И как мне с этим? То есть вот не изменится, и вот этот человек будет рядом. И насколько это согласуется с моими ценностями. Потому что если, например, человек прижимист, вот, а я, например, тоже сильно экономная, и как бы, ну а что ж тогда не вместе-то? Все прекрасно. А если, ну, например, у нас противоположное отношение к тратам, тут будут проблемы. Или, например, там человек, какие качества еще ты назвала?
Мелочный,
мелочный, скрупулезный, угу. Вот, ну, как говорят, такой душнило. Да, и вот если, например, я тоже такая, ну, то есть там, вот там, знаешь, как шутку вот буквально перед эфиром прочитала, да, сколько раз я тебе говорила, что ты занудный человек? 7. Понимаешь? Вот, поэтому вот если 2 человека таких, то им будет вообще прекрасно друг с другом.
Ну, у нас в комментариях собрались люди, которые все-таки, ну, как-то странно относятся к одиноким людям. Например, Оксана написала, что одиночество не любят, его предпочитают, да, и одиночество — это страшно, но в том плане точно, если человек одинок, он, то, скорее всего, несчастлив, да, и если он счастлив, то привирает. Виктор написал, что вот в 45 такой человек испугается жениться, а в 60 покончит бесполезную жизнь самоубийством в своей отдельной квартире. Тут радикально. Ну,
да,
вот.
Радикально очень, это да.
Что еще? Ну, в общем, вот есть люди, да, которые все-таки думают, что с одиночками что-то не так.
Угу. Но при этом это, с одной стороны, это выбор самого человека, с другой стороны, здесь могут играть социальные стереотипы, насколько они давят, насколько нужно жить вот как-то и есть какое-то представление. Но я знаю людей, которые живут одни, и им это, ну, и они очень прекрасно себя чувствуют.
Люди предполагают или рассказывают, почему они выбирают одиночество. Марина пишет, что не хочется в отношениях потерять себя, не быть хозяйкой своего времени. Надежда пишет, что ей важны свои привычки, личное пространство. Елена пишет, что больше никому не доверяет, поэтому одна — боязнь предательства. Надежда пишет, что слишком много забот по уходу за отцом, братом, на личное нет времени, сил и желания уже. Да? Так, дальше... Дмитрий пишет, что сейчас, секунду, что семья — это дорогое удовольствие. Нет, Михаил, семья — это дорогое удовольствие. Дмитрий пишет, что сейчас у людей настолько меняется жизненная позиция, что можно начать строить с одним человеком семью, в процессе увидеть другого. И это создает защитную реакцию на то, чтобы верить вообще, ну, чтобы верить, доверять людям, да. Вот, вот примерно такие причины, почему люди выбирают одиночество, по мнению наших слушателей.
Интересно, что про личные границы, свое пространство как-то больше женщины написали, вот, ну вот, много. Вот, про финансовые вопросы мужчины. Я услышала несколько ответов про, возможно, какие-то травматические события насчет предательства, доверия, вот этой вот заботы, которую пришлось за родственниками, и одиночество воспринимается вот как раз возможность пожить своей жизнью. То есть, вот, пожалуйста, то есть выбор может быть именно и по, как я уже говорила, по каким-то непростым событиям в прошлом, опыту в прошлом, это один момент. И другой момент – это там, нежелание изменять привычки, свой стиль жизни. Но вот здесь, знаешь, у меня возникает вопрос. С одной стороны, да, что-то менять нужно, но с другой стороны, если два человека договариваются, то есть они близки по ценностям, они как-то они понимают друг друга, они, у них выстроена коммуникация, то вот возникает вопрос, как нам договориться, чтобы нам жить комфортно. Потому что, не знаю, вот согласишься или нет, но мне кажется, что иногда бывает такое, что вот если я один, то вот вообще вот тут вот мои привычки, мой уклад жизни, все. Если отношения, я должен потерять себя, все. Угу. То есть как будто такая полярность, знаешь. Но при этом возникает вопрос, а почему? То есть здесь вопрос в том, что наша-то как раз в отношениях задача так построить отношения, чтобы нам было хорошо как вместе и как двум творческим единицам, ну, то есть вот отдельно. И это интересно, что ну, пишут женщины, не знаю, это вот так получилось, но именно вот в комментариях, что ну, мужчины как-то редко теряют себя в браке. Ну, то есть, скорее, они так, они продолжают заниматься своим хобби, там, работами. Вот, и вот здесь возникает вопрос, что женщинам мешает вот так же вот именно сохранять определенную часть своей жизни. Ну, то есть, вот то, что для них важно.
Ну, мешают, наверное, какие-то такие стереотипы, которые до сих пор, несмотря на всю прогрессивность, там в России точно есть, вот эта вот женщина, на ней все семейные обязанности. Ну, как семья – это вторая работа. Ну, то есть ты ну, на одной да. работе, потом на второй работе. Вот, и вот эти вот ассоциации, что ты будешь, должна будешь крутиться да, между кухней да. и стиркой. Ну вот, тем более, если ты привыкла, как бы, то готовить, то не готовить, хочу готовлю, хочу не готовлю, там, к определенному уровню беспорядка или порядка в своей квартире, да, вот, тут это немножечко, ну, не немножечко, а очень дискомфортно, когда тебе прям какой-то другой человек и под него подстраиваться. Ну, вот у меня подруга недавно вышла замуж, ну, и я сама, мы с ней на эту тему готовки, ну, вот, моему браку год, у нее чуть поменьше, да, мы с ней на тему готовки там уже вообще совместный чатик завели, вот, ну, потому что совершенно другие потребности, даже у семьи из двух человек и у тебя одной, вообще другие, все другое, набор продуктов другой, ну, как бы, как ты все это готовишь, мы с ней просто подкидываем друг другу рецепты, вот.
Ну, здесь да, что здесь идет и договоренность в распределении обязанностей. Здесь вопрос в том, что именно как это распределено, какие вкусовые пристрастия. Ну и потом вот, знаешь, вот это распределение обязанностей договориться так, чтобы именно это не было перегрузом в одну сторону. Ну, то есть, там, именно два взрослых человека, ну, как-то договорятся тоже, там, кто готовит, что
ну, один взрослый... Ну, мне кажется, вот оно преимущество зрелого брака, где два взрослых да. человека уж без всякой юношеского максимализма, каких-то комплексов, ой, там, что я скажу, или пусть догадается, вот без этого всего могут сесть и прям поговорить открыто, если уж они два взрослых, вот оно преимущество взрослых отношений. По крайней да, мере, да, есть вот есть возможность спокойно поговорить о чем-то, сказать, еще на берегу договориться.
Да, и в этом смысле тоже распределение обязанностей, что один взрослый человек, независимо от пола, может пойти на кухню и как-то себя накормить. Ну, то есть,
да, кстати, есть опыт самообслуживания, что называется, да, долгий, да?
Да, угу. Да. И в этом смысле, если особенно есть, вот, вообще надо сказать, вот эта вот стадия одинокой жизни, вот если говорить для молодых людей, вот по моему мнению, она важна. Вот я, когда училась в университете, я тоже жила одна, и вот здесь родители мне помогали, но тем не менее, вот эта стадия, она сейчас очень важна, потому что можно многому чему научиться. То есть нужно и распределять и время, и деньги, и отдых, и общение, и работа, и учеба. Ну, то есть это очень много. Нужно как-то вот именно контролировать и нести ответственность. Это важные навыки.
Угу. Ну, еще про плюс одиночества, если думать, вспоминать какие-то аргументы, то люди говорят о том, что девушки говорят, ну, допустим, ты привыкла как-то нравиться, да? Ну, и флиртовать там с тем, кто кофе тебе продает по утрам, или соседом, с собакой, который с собакой гуляет. Как-то улыбаться, как-то флиртовать существенно проще, если ты одна, ну, никому mm-hmm. ничего не должна, не испытывать чувство вины. Вот, и в какой-то вот таком флирте, безобидной симпатии, в каком-то таком общении находиться, mm-hmm. если оно тебе нравится, если оно тебя подпитывает как-то, mm-hmm. то и классно. Или парни рассуждают о том, что, ну, вот, ну, допустим, ты осторожный человек, опасаешься за свое здоровье, на какие-то связи, ну, не готов, да, из-за причин mm-hmm. безопасности, какой-то морали там и так далее, да. Mm-hmm. А вроде бы, если искать пару во взрослом возрасте, надо понять, подходите ли вы сексуально друг к другу, там, допустим. Вот, и как-то не хочется в эксперименты пускаться вообще, и не позволяет вот это, ну, там, не знаю, брезгливость, осторожность. Вот, mm-hmm. поэтому вот как бы как-то случайных людей не хочется, а проверять какую-то женщину там, как, в общем, где ее найти, там, ну, вот две крайности. Любишь флирты хорошо одному, не любишь флирты тоже хорошо одному, потому что лучше уж так, чем какие-то странные связи и нестабильные.
Ну, вот именно в зрелом возрасте здесь, конечно, с одной стороны, бывает, что отношения, ну, так скажем, проверки, я не говорю даже сейчас про сексуальные отношения до брака, а когда, например, люди встречаются, общаются, но как-то до свадьбы у них не доходит. Это может затягиваться как раз из-за этой тревожности, ну, то есть, чтобы сделать вот этот шаг. А бывает, что наоборот, ну, это часто в молодом возрасте, что встретились там и уже на следующей неделе решили пожениться. Mm-hmm. Ну, то есть, и уже вот. И вот здесь вот здесь очень-очень важно, чтобы опять же, ну, как-то задавать себе вопрос: там, а что ж со мной-то? Ну, то есть, вот чего я боюсь, чего я опасаюсь, как бы. И вот, кстати говоря, в этом отношении есть такой жанр помощи, как предбрачное консультирование. То есть, вот когда пара приходит, и уже какие-то вещи мы проговариваем, ну, там, я или там другой психотерапевт, он задает вопросы, и уже те вопросы, которые им часто двоим, ну, трудновато задавать. Вот. И тогда уже какие-то вещи проговариваются, и уже становится так посвободнее, потому что понятно. И ну, уже как-то вот побезопаснее.
Угу. Еще думаю про одиноких женщин, девушек, потому что имею к ним доступ большой. Вот, потому что подруг много таких. Ну, и вот Ольга тоже пишет, это все детские мечты, свадьба и платье, а сейчас уже нет такого желания, когда взрослеешь. В том плане, что как будто бы ты проходишь такой возраст, где ты еще веришь в любовь. Ну, и как-то думаешь, что если уже повзрослел тебе под 40-35, то такой вот любви, о которой ты мечтала с платьями, точно уже не будет. Вот. А как-то соглашаться на какой-то партнерский вариант, то не знаю. Потому что все-таки книжки читаешь, фильмы смотришь, этот идеал в тебе все еще сохраняется. А те люди, которые рядом, они вроде как, ну, теплый, родной, там, партнер, близкий, товарищ, друг, опора, но не вот эта вот любовь, да? Потому что кажется уже, что прошел тот возраст, или пришел какой-то опыт жизненный, который показывает тебе, что, ну, что ее не бывает, этой любви. И вот верность идеалу какая-то сохраняется, и поэтому люди не вступают в отношения, потому что как не дождались и разочарованы одновременно.
А ты имеешь в виду любовь, это вот такая влюбленность, чтобы так ух, вот, ну, вот, чтобы прям...
Какое-то сильное чувство, да.
Сильное чувство. Вот в этом ты права. Даже по статистике, чем старше люди, тем они ну, скорее даже опасаются влюбленности, потому что дороговато выходит. Ну, то mm-hmm. есть в эмоциональном, физическом плане там чувствуют сил меньше и как-то вот даже побаиваются этого чувства. С другой стороны, знаю людей, которые в зрелом возрасте, они, ну, как-то вот все равно влюблялись и, ну, там создавали семьи и именно были в отношениях.
Ну вот, кстати, над взрослыми людьми, которые сильно влюбились, либо ими восхищаются, либо над ними подшучивают. Ну,
да, да, да. Вот. А и в этом смысле здесь также вот, когда ты сейчас говорила, я услышала и вот это вот разочарование. То есть что вот это вот, но, скорее всего, у меня уже это не будет. То есть разочарование какое-то, и где-то человек начинает, ну, что ли, горевать над потерей мечты, что вот тогда мечтал, этого не случилось, ну, наверное, там шансов мало. Вот, то есть это, ну, это такие понятные чувства, и, но при этом все равно вот эта влюбленность и, ну, может быть, там не бешеная влюбленность, но именно такая, ну, все равно интенсивное чувство, оно для пары важно. Потому что, ну уж полностью рациональный подход, потом все равно человек вдруг понимает, что тогда он думал, что это не важно, а оказалось все равно важно. Ну и это остается таким, ну, дефицитом и не хватает в отношениях. Это все равно играет роль.
Ну какие-то глубинные потребности у нас в этом есть, в какой-то близости, да, глубоко интимной. Алекс пишет... Привычка быть одному настолько, что уже не привык быть один настолько, что уже неохота бы ничего ни с кем строить. Страх парализует меня от того, что не умею строить здоровые отношения из-за прошлого негативного опыта. Вопрос: прошлый опыт, можно ли на него опираться, как на урок, или так делать не стоит? Потому что прошлые ошибки новый человек, например, может принять. Ну, то есть один не принял твои какие-то черты характера, а новый человек примет. А ты из-за того, что думаешь, что не примет, тоже такой нет.
Угу. Вот здесь вот, спасибо большое за такой комментарий, но вот здесь я бы как раз рекомендовала разобрать вот этот опыт со специалистом, ну вот именно на психологической консультации, вот и у нас есть волонтерская служба вот на «Формуле семьи». Вы можете записаться на 2 бесплатных консультации.
Угу. Сейчас, если вы хотите найти эту информацию, она прямо в описании к трансляции. Там ссылка, там написано, что по этой ссылке вы можете получить 2 бесплатные консультации у психологов нашей волонтерской службы «Формулы семьи».
Да, потому что вот этот вот разобрать, понять и прожить вот этот неприятный опыт, негативный, это очень важно, потому что на него можно посмотреть под другим углом и посмотреть, что происходило, какой был вклад ваш в эту ситуацию, какие, может быть, вещи, может быть, не понимались. Ну, то есть какие-то слепые пятна, они подсвечиваются, и уже тогда, ну, будет больше понятно, в том числе и про вас, чтобы вступать в другие отношения. Ну, и как-то будет так побезопасней. Ну, чтобы вот опять не наступать на те же грабли.
Угу. Еще хочется вернуться к Надежде, к ее комментарию про слишком много забот по уходу за отцом и братом. Поэтому нет времени, сил, желания. Страшно прям слово «желание» нет. Времени, сил тут понятно, да, а желания нет. Это так немножечко пугает. Да, вот люди, которые вовлечены в какие-то родственные отношения, на них либо родители, либо, может быть, дети от предыдущего брака по-разному, может быть. И они вот в какой-то одной функции находятся, как дети или как родители, и не могут для себя вот эту партнер, сторону как партнер, как возлюбленный открыть, что им делать.
Очень важно именно, ну, здесь вообще, знаешь, здесь мы с тобой переходим к вот этой именно теме эмоционального выгорания. Вот их задача не выгореть, потому что вот этот комментарий Надежды очень похож именно как раз на это. То есть когда уже вот столько сил и уже никаких желаний нету. Потому что вот здесь вот, да, потребности отца, потребности брата, но есть и потребности самого человека, кто заботится. И вот здесь вот, когда, ну, я вот именно скажу на таком сленге, что забивают на себя, ну, то есть если, то и тоже на свои чувства. Вот здесь вот очень хорошо потихонечку возвращаться. И тогда уже, ну, и здесь очень понятно, почему и отношений не хочется. Очень понятно.
Понятно, но как-то нужно себя, ну, как переживать, что у тебя нет желания отношений, что это как тревожный звонок.
Это тревожный звонок. И вот здесь я бы задавала вопрос именно, а что со мной, какие у меня потребности, именно как я отдыхаю, какая есть моя жизнь в этом. Хоть чуть-чуть, хоть немножко, но мое. Потому что тут понятно, что сил на отношения не хватает, потому что если совсем нету жизни вот своей, там ни друзей, ни хобби, ни своего хоть чуть-чуть времени, когда вот, который не принадлежит родственникам. То есть вот здесь вот. Но здесь понятно, нам здесь где-то сложно рассуждать, потому что не знаем вот так ситуации. Но опять же, вот здесь вот, ну, если мы говорим о, например, общении с психологом, то здесь это также может быть для вас хотя бы, ну, проговорить вообще, что у вас в жизни происходит, и вот, ну, как-то вот расставить все, что вот здесь я вот делаю вот это, вот это, вот это, а где я? Ну и плюс выразить определенные эмоции, потому что это объективно тяжело. Потому что если так много заботы, я оказываюсь, ну, вот тем, кто заботится. То есть я отдаю, я выливаю эту заботу на других. И мне нужно какие-то вливания себе, потому что иначе я просто не в один прекрасный день я просто не смогу ехать, потому что топлива не будет.
Есть еще, наверное, люди, которые одинокие и уже даже смирились с тем, что у них не будет партнера, они как-то рационально себя как-то все это осмыслили, поняли, проработали, и даже в разговорах с ними говорят, ну, у меня там есть племянники, я о них забочусь, если там про детей, да, или у меня есть какое-то дело, я им посвящаю свое время, но бывает так, что плачут, ну, вот, как-то что-то так внутри разжимается, какая-то пружина, поплачет, как-то себя оплачет немножко, потом опять соберутся. Вот. Какая-то, вот если человек рационально понял, что ему действительно лучше одному, но что как-то не складывается, или еще какие-то там разные причины могут быть, да, но и вроде бы рационально все проработал, понял, походил к психологам, все хорошо, но вот бывает накатывает.
Важно поплакать. Потому что часто бывает это и оплакивание вот несостоявшегося чего-то, вот тогда, когда этого очень хотелось. Это того, что, может быть, это какое-то состояние именно страха, что и не будет, ну, то есть какие-то эмоции. То есть вот здесь вот, понимаешь, здесь даже, ну, если там про того же психолога, это не только про вот понял, там, осознал, это вот да, это мы и говорим постоянно, там, и осознал, и понял, но здесь очень важно и попереживал, потому что вот эти чувства, они потом тратятся очень много сил на то, на сдерживание этих чувств. А это же, ну, это же целый комплекс, может быть, того, что, ну, какие-то мечты не произошли, чего-то не случилось, может быть, там этого не случится. То есть это процесс вот этого отпускания, ну, как бы той жизни. А тут, ну, слушай, тут никто не знает. То есть в этом смысле, может быть, человек погорюет, отпустит, там и произойдет эта встреча. Как бы, ну, кто же знает.
А вот эта готовность к встрече, бывает же, кстати, еще одна крайность. А ты настолько уже решил, что ладно, не твое отношение, и ты с сомнением относишься к чувствам другого человека, к симпатии. Да ну, как бы, чего это он, да, там какие-то комплименты делает, да, или какие-то знаки внимания проявляет какой-то мужчина, да, и вышучиваешь, высмеиваешь, как бы.
То есть вот эти установки, когда поставил крест, то есть вот здесь вот, понимаешь, здесь даже независимо от возраста, вот как раз важно вот это вот принятие, что да, тогда не случилось, но в принципе я открыт, потому что для меня важно. Да, может быть, сейчас там это будет не так просто, как в 20, и, ну, тут придется нам и поговорить, и все. Ну, что ж, ну, может, и произойдет. То есть вот эта открытость, потому что вот это ты говоришь, вот это зашучиваешь, вот да ну, вот это может быть вот этим защитным.
Ну, еще, мне кажется, у женщин, там, если, опять же, вот к возрасту приходим, как будто бы, ну, как он может влюбиться, да, ну, в том плане, что в немолодую, там, скажем, или не такую молодую, да, вот, как будто бы влюбленность это только для молодых, вот.
Да,
а взрослые люди, когда влюблены, это что-то смешное такое, да, как он может влюбиться, там. Зрелую.
Ну, слушай, да легко. Я знаю, вы влюблялись там на пенсиях, там, когда люди как раз выходили на пенсию, начинали там жить своей жизнью и встречали человека, с которым им там хорошо и хорошие отношения, и именно влюблялись. Очень сильно удивлялись, да, и стеснялись этого, что ну как так-то уже сколько лет, вот, но тем не менее это почему бы нет.
Угу. Ну, то есть любовь может прийти к вам в любом возрасте.
Да, вообще в любом, да. Здесь, знаешь, я еще раз хочу повторить вот этот момент, вот то, что ты сказала, вот эта вот защитная реакция, ну, здесь может, да, и с возрастом, например, у женщин, да и у мужчин тоже самооценка падать, с одной стороны, вот, а с другой стороны, вот это вот, если для меня все-таки это важно, вот признать, что нет, вот да, мне одному-то очень хорошо, но в отношениях я тоже бы вот да, то тогда вот, вот эта открытость сохраняется. То есть вот это слышание себя, своей потребности, что да, для меня это важно.
Угу. Ну вот Надежда нам написала, про которую мы с тобой пообсуждали, ее ситуацию, она написала, что она действительно мать и дочь, сестра, хозяйка, но не женщина. И это одиночество.
Вот, то есть вот здесь вот вопрос именно, вот что с этой частью личности. То есть вот, и это может быть как раз вот разговор со специалистом, с тем, что происходит в моей жизни.
Угу. Так, если резюмировать, вернуться к нашему, как называется наш выпуск, «Хочу отношений, но привык к одиночеству», как решить этот внутренний конфликт?
Первый момент – это нужно смотреть именно, что за этим стоит. К чему привык, чего боюсь, чего не хватает, какой был опыт – и что же такое происходит? И важно для меня это или не важно? И тогда я начинаю понимать. То есть здесь вот это вот момент про себя. То есть я начинаю понимать, что за этим стоит, какие мои страхи, какой у меня травматический опыт, что я, может быть, боюсь отношений, хочу, но боюсь. И тогда вот здесь вот, вот с этим разбираться, что за этим стоит.
Еще я знаю людей, которые очень боятся потерять свое хобби или то, что чему-то они много времени посвящают. Но так как я с миром настольных игр, то я знаю кучу настольщиков, у которых очень дорогущие коллекции там с миниатюрами. Ну и как бы это как такая прямо картинка из энциклопедии, что такой парень может быть одинок, потому что у него вся квартира заставлена всякими дорогими вещами, дорогими увлечениями его. Вот. И представить, что кто-то туда придет и будет там второй, вообще невозможно. Ну вот люди чем-то таким дорожат. Что им, возможно, компенсировало это одиночество? Вот. И как-то себе альтернативная комьюнити у них появилась. Они... Такое может быть? Ну, или все-таки потребности не все... Ну, как бы, понятное дело, что не все потребности может удовлетворить альтернативное комьюнити какое-то, вот, но если вот так человек живет.
Ну, здесь может быть как раз искать вот из вот этого общества, чем человек увлекается, чтобы человек был близкий вот по увлечению и это все понимал. Вот. Тогда уже, ну, это будет... Либо, например, если человек там с кем-то знакомится, чтобы вовлечь вот в его увлечение и уже, ну, как-то ну вот это внедрить туда этого человека.
Спасибо за эфир. Мы вынуждены заканчивать. Прям такое время летнее. Хочется пожелать всем, чтобы все влюблялись. Да. Вот, как бы в кого-то нового или в своих партнеров. Вот, потому что лето – это как какое-то время надежд. Вот.
Да.
И романтики.
Да, спасибо за комментарии. Всем, Люд, спасибо.
Да. Много написали благодарности за этот эфир. Спасибо вам, уважаемая аудитория, что участвовали, писали вопросы и комментарии. До встречи в следующих эфирах.
До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.